Радиоблог-шоу «Незашоренные».
Вечер добрый, дорогие друзья. На эфирных часах 17.05 у нас сегодня воскресенье. А значит, вновь с вами программа «Незашоренные». В прошлое воскресенье был день радио, поэтому мы загуляли, купались на радиоволнах и не вышли в передачу. Поэтому сегодня отрабатываем за прошлое воскресенье. И прежде чем познакомить вас с нашими замечательными друзьями, хочу вам рассказать чудеснейшую историю, которая случилась в нашем любимом городе. Как вы знаете все, наш город выиграл Аллею Славы и 600 деревьев, которые должны были посадить. Их посадили, посадили в том числе простые граждане, жители там Московского микрорайона 30-го. Ну, со всего города приехали люди и посадили 600 саженцев. И если вы думаете, что все эти саженцы сейчас находятся на том же месте, вы не правы. Какие-то особо одаренные люди, прости их, Господи, они взяли и выкрали самые ценные саженцы. Я не знаю, у кого поднялась рука на Аллею Славы. Во времена Сталина, как вот так говорится, если бы кто-то разграбил такую аллею памяти, они бы уже где-нибудь лес бы пилили, ну или лежали бы расстрелянные. Но у нас еще вот пока что вроде даже уголовного дела не завели. И при этом сразу стали обсуждать, что вот плохо живем, поэтому люди украли саженцы. На самом деле дело не в этом. Просто у кого-то мания все вот что плохо лежит, себе на приусадебный участок тащить. И я уверен, что вот те редкие саженцы сейчас радуют кого-то на их огороде или даче. Я, конечно, не знаю, слышит нас этот человек или нет, но мне кажется, что эти люди должны понимать, что они украли не просто деревья, а они украли память о наших предках, которые проливали свою кровь за нашу родину, за своих близких, и они украли память о тех людях, которые спасли наши жизни, и благодаря им мы сегодня живы, а не представляем из себя куски мыла. Вот, и я все-таки надеюсь, что... Может быть, благоразумие настигнет этих воришек, и они каким-то образом все вернут. Но сегодня у нас с вами чуть другая тема. Друзья мои, можно ли на фестивале лишиться здоровья или жизни? Пробивает ли пуля рыцарский доспех? Спасают ли средневековые умения от уличных хулиганов? На эти и многие другие вопросы мы постараемся найти ответы вместе с двумя реконструкторами Павлом Вахмяниным и Леонидом Черновым. Если вам интересны обычаи и быт реконструкторов, тогда этот эфир Авторадио Иваново создан для вас. Павел, Леонид, здравствуйте.
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 Павел, вот не все сейчас представляют, что происходит у нас в студии, потому что у нас видеотрансляция идет в Фейсбуке, а многие люди сейчас едут на своих автомобилях с дач, огорода. Так вот, друзья, сейчас у меня в студии два реконструктора. На столе лежат мечи, шлемы, у меня сейчас в руках тоже меч. И вот вместе со всем этим рыцарским, не знаю, там, воинским инвентарем ко мне пришли два чудесных реконструктора. Павел, что вас привело в реконструкцию и почему именно 15 век вы реконструируете?
Ну, это начиналось не с самой реконструкции 15 века. Изначально, наверное, как и у многих, это были все-таки вот ролевые игры, фантастика. То есть изначально была просто вот тяга к какому-то непосредственно значит, соединению с мечтой, да? То есть читали все Толкина, потом... Но это быстро мода прошла, потому что хотелось именно истории, потому что историю читал с детства, нравилась средневековая история. Очень яркое впечатление произвела «Черная стрела» Роберта Льюиса Стивенсона. Читал, я помню, в поезде, приходилось приезжать часто, отец военный просто офицер. И книги, да, которые были у него в библиотеке, история, конечно же, и военное дело, да, они заставили интересоваться эпохой. А когда чуть-чуть, скажем, подрос, позанимался именно и турнирным фехтованием историческим, бугуртами так называемым, это быстро прошло, и захотелось именно настоящей истории. То, что называется живой историей, движение пришло у нас из Европы. Есть живая история при этом не только европейского средневековья, есть живая история Великой Отечественной войны, условно говоря, есть там север и юг США, все что угодно можно найти, но это наиболее высокий, наиболее качественный уровень реконструкции, который предполагает воссоздание не только там каких-то воинских умений или внешний облик, это просто комплексный подход. ведет к тому, что называется реконструкция.
Леонид, а вот у нас больше распространен все-таки в регионе и в соседних регионах это 9-10 век, их реконструкции, викинги всякие, варяги, прости господи, да? А вы-то почему в 15 век пришли?
Почему 15-й? Ну, во-первых, мне не особо близка и нравится эпоха, вот именно 10-й и 9-й века, то есть эпоха викингов, по самой материальной культуре, что там творилось, какие истории, события. А 15 век — это все-таки уже высшее развитие общества, то есть более интересные социальные взаимоотношения, более интересные события, ну, шикарная абсолютно материальная культура. Это наиболее красивые доспехи за всю историю человечества, вот они. То есть это готические классические доспехи немецкие, к примеру, миланские доспехи. Они невероятно красивые, эргономичные, они совершенно... Потом уже доспехи пошли стали изменяться, потому что уже пошло противодействие не арбалету, не мечу, а именно огнестрелу. Там уже сама толщина доспеха повышается, вес повышается, функциональность уменьшается. Вес полного доспеха рыцарского — это 20 килограмм. Это меньше, чем...
20 килограмм — это просто фантастика.
Это носит меньше, чем носит современный десантник, на самом деле.
Павел, скажите мне, сколько весит ваш полный доспех?
От рыцарского доспеха я сейчас уже отошел. Я собираю более, так сказать, упрощенный вариант. Так называемый тяжелый бильман. Это английский такой простолюдин, которого призвали воевать за своего короля, скажем так, с деревянной большой такой алебардой английского стиля. У него был попроще доспех. Он, учитывая, что до этого носил бригантину, это такая курточка с пластинами подбитыми на сукне и кольчужные рукава. Сейчас вот перехожу, жак шью себе. Это непосредственно доспех защитный из многих слоев льна, два из которых, кстати, вощеные, то есть воском непосредственно наносится на лен, который у нас, кстати, произрастает в Ивановской области в большом числе, что меня радует. И добавляю кольчужные элементы, которые сам сплел, защита, конечности, латная. Все это весит примерно как у Леонида, как ни странно. То есть это будет весить килограмм 20-25, просто это будет, скажем так, более простой по средневековым технологиям изготовления
доспех. Это без учета веса оружия.
Без учета веса оружия.
А оружие сколько весит?
Оружие, оно, кстати, было не очень тяжелым, то есть это 2-3 килограмма тяжелого древкового оружия, максимум причем. И клинок в районе килограмма полутора, на самом деле, самый тяжелый полутора, это уже когда две руки меч.
Павел, мы сегодня отвечаем на разные необычные вопросы. Скажите мне, прилетало ли вам по голове мечом во время бугуртов или сражений?
Значит, как я уже говорил, бугуртами мы уже не занимаемся. Прилетало и до того, как мы занимаемся, и сейчас. Но это, скажем так, не в полную силу было, потому что пехота у нас как раз... Есть определенные правила, да, которые заставляют нас сражаться... гуманизированно, не убивая друга, потому что средневековое оружие, несмотря на то, что мы не настоящим сражаемся, а репликами, не заточенными, оно создано именно для того, чтобы поражать. И приходится вводить определенные ограничения, которым позволяет нормально взаимодействовать.
А можно ли умереть во время фестиваля, мы узнаем после небольшой рекламы. Не переключайтесь.
Радиоблог шоу «Незашоренные».
You're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up on this sweet, sweet baby. Damn.
time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Whoa. Talk to me, baby. I'm rolling up from this sweet, sweet baby. Whoa. Let's lose our minds and go crazy, crazy. Ah, oh, yeah, 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 yeah. I keep on hoping we'll be caked by the ocean. Walk for me, baby. Walk for me now. I'll be pretty, you'll be Naomi. Whoa. Let's lose our minds and go crazy, crazy. Ah, oh, yeah, 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 yeah. I keep on hoping we'll be caked by the ocean.
Радиоблог шоу «Незашоренные».
Друзья, с вами опять Михаил Шор, и сегодня у нас, оказывается, небольшой праздник, мы об этом узнали только сейчас, это День Большого Бодуна. И если вы хотите узнать, что же пили в 15 веке, об этом нам сейчас расскажут два замечательных реконструктора, это Павел Вахмянин и Леонид Чернов. Павел, что же пили в 15 веке?
В 15 веке чаще всего, как ни странно, пили воду. Но! Но!
А покрепче, Павел?
Но! Вообще, также часто практически пили. Вот в том регионе, в котором мы экстрируем, это вообще вся Северная Европа, можно разделить так, как и сейчас, Прибалтийская Европа, да, то есть все, что вокруг Северного и Балтийского моря. Германия, Нидерланды, Англия, Швеция, это пьют эль. Конечно, пиво еще до такой степени очищали. Это эль, прекрасный солодовый напиток, который мы обожаем. На самом деле, он сделан по правильному рецепту.
Мы за здоровые
образы. А все, что южнее, жизни, поэтому... это Италия, Франция, Испания, это, безусловно, вино, так же, как и сейчас.
Был такой момент один, что пить алкогольные напитки было зачастую безопаснее, чем пить воду.
Серьезно?
Вода была грязная.
Бактерии просто и вирусы, да, собственно.
Вино разбавленное пили не для того, чтобы выпить, а для того, чтобы попить воду.
Что-то
просто
попить хотя бы.
Леонид, вот вопрос к вам. Когда вы приезжаете на большой фестиваль, что вы пьете? Откуда вы берете воду?
Откуда? Из реки, к примеру, кипятим.
А, ну то есть вы ее все-таки кипятите, а в 15 веке ее кипятили?
Ну когда как, ну, когда есть возможность, лучше прокипятить.
А не бывало такого на турнирах, что все попили воды из реки и вся команда слегла с чем-нибудь?
Нет, такого обычно не бывает, люди все-таки уже образованные и осторожные. А вот Азинкур, к примеру, события исторические, там была немного другая ситуация.
А какая была ситуация, Павел?
Дело в том, что англичане, отступая от превосходящей французской армии, они там взяли до этого Гарфлёр, замок при высадке в 1415 году, потеряли очень много народу, потому что там заболотили местность вокруг француза искусственно, и отступая от превосходящих сил французов, они пили непонятно какую воду, у них уже была дизентерия в лагере. А еще кушали фрукты незрелые вдоль обочин, которые росли. У них вся армия болела дизентерией, даже король Генрих V, восседая на лошади, спустил все шоссы, это штаны, чтобы, собственно, не сходя с нее...
Ага, мы поняли, да, мы поняли, большое спасибо.
Упростить себе существование. А вообще на фестивалях мы выбираем просто проверенные реки, в которых течет чистая вода. Поэтому мы уходим далеко от города, в далекие местности.
Которые... Друзья, пейте чистую воду, не повторяйте свои ошибки за средневековым рыцарством. Павел, в прошлой части программы вы все-таки сказали, что по голове вам прилетало. Как сильно можно травмироваться на фестивале и можно ли вообще погибнуть?
Ну, вообще погибнуть можно везде. Получить по голове, учитывая, что на тебе кольцо доспех и против тебя выходит человек, который соображает, что вот сейчас будет. На самом деле неадекватных людей, они не приживаются в движении. Они очень быстро оттуда уходят.
Ну вот среди тех, кто 9 век реконструирует, там встречаются отдельные берсерки, прости господи. И я не знаю, что они грызут свои щиты или мухоморы, но они прям впадают в раж и могут шлем-то в голову-то вбить.
Мы это знаем, 9 век.
Поэтому все-таки 15.
Нет, на самом деле рыцари у нас, которые полностью закон, сражаются практически полный контакт, только что оружие не заточено, и они знают, на что идут, и тем не менее они выходят сухими из воды.
Вот это вот очень хорошая штука.
А травмироваться можно и на хоккее, и на улице на своей можно получить как следует по голове. Вообще, это мужской путь, наверное, да, когда ты ищешь адреналин.
А много молодежи приходит в реконструкторское движение за последние годы?
Вы знаете, 15 минут, ладно, у нас очень мало народа интересуется, но мы, конечно, не проводим прям такой вот открытую рекламную акцию, мы не выходим на улицы. Мы понимаем, что это занятие для каких-то людей очень мотивированное, потому что требует больших энергозатрат, это не сидеть за компьютером, там, не гонять танки, условно говоря. Требует много усилий, много усидчивости.
И денег.
Ну, деньги можно уменьшить траты своими собственными усилиями.
Вот самый минимальный уровень, вот захотелось мне, допустим, сейчас стать таким юным любителем истории 15 века. Сколько мне примерно потребуется денег для минимального набора одежды?
Минимального набора одежды потребуется по нынешним ценам около 3000 рублей и около...
3000 рублей, реально?
И от 3 до 6 месяцев усердия. Просто свободное время нужно будет посвящать подготовлению своего костюма.
Ну, просто диск для PlayStation стоит 4000 рублей, а самый минимальный комплект, получается, вот на какого-то простолюдина стоит от 3 рублей?
К сожалению, люди предпочитают диски для PlayStation в основном.
Ну да, я такой же, к своему сожалению.
Минимальный набор для выхода вот в поле, то есть для комбатанта, условно
говоря,
это каска, шлем и какое-нибудь простое древковое оружие, тоже не очень дорого.
Ну, то есть, в принципе, ваше замечательное увлечение, это вот не для какой-то супер элиты, где доспехи по 3 миллиона, да?
Можно и так.
Нет, ну можно и так, я понял. А вот еще говорят, что есть такая тенденция, что российские реконструкторы отличаются от западных тем, что у нас какая-то в почете варварская роскошь. Ну, то есть все желают быть рыцарями, покупают все доспехи за 200, за 300 штукарей и ходят такие, мы все рыцари.
Есть такая тенденция, но при всем, что говорится, роскошь варварская только в том, что этого слишком много. По стилю это неплохо выглядит, просто вот, условно говоря, зная, что в средние века не были все рыцарями, это бросается
вот
в глаза.
Павел, вот просто мне для математики, сколько в 15 веке было рыцарей по отношению к простому воинству?
Вот возьмем 1475 год, когда король Англии Эдуард IV собрал в поход войско, чтобы, ну, с французами разобраться, у него там в войне рос, наметился стабильность, и он решил разобраться наконец-то и с французскими соседями. Он собрал с собой более 3000 рыцарей и около 9000 лучников.
То есть один к трем?
Один к трем, но он отбирал лучников, а рыцарей взял всех.
А кроме лучников были еще какие-то там обычные там?
Вот это большой вопрос, большая проблема. Дело в том, что мы администраторы группы «Война Рос», как раз по нашей эпохе в Англии. Всем известно, что использовался биль, вот это древковое оружие, но англичане, они же жуткие традиционалисты, они как в 13 веке прописали Винчестерский статут, что были рыцари, это люди определенного дохода, которые должны были явиться на службу королю, они обладали земельным наделом. А все остальные лучники, потому что лук очень впечатлил англичан, они с валлийцами сражались, и решили также вооружиться. Он им потом помог в Столетнюю войну победить французов, там шотландцами он им помог, их нанимать стали везде по Европе. Но смысл, что вот эти люди с билями, они проходили как лучники. И мы все время вот в документах сейчас скрупулезно изучаем, даже там с англичанами переписываемся по этому поводу, что почему считается и тот лучником, хотя носит биль. Вот тот же самый Куркин Андрей, да, этот историк из Крыма известный, он говорит, что да люди просто и то носили с собой. На что мы им говорим, а вы пробовали когда-нибудь ходить пешком, очень что, с лошади нет, вы просто людин. И с тем, да, то есть и древковые, и с тем.
Но все-таки, Павел, вот давайте вернемся к примерной статистике. Ну, то есть, или один рыцарь на трех обычных воинов, но я слышал про статистику, что на каждые 10 человек был один рыцарь.
Ну, вот вообще старались привязывать в бургундской армии дизанье, десятник, это, да, рыцарь. И плюс ко всему, ведь он же не всех брал с собой на войну, всех своих подданных. Он брал только тех, кто готов, самый подготовленный, кого он экипировал.
На все бывшие страны Советского Союза по вашей эпохе занимаются реконструкцией порядка 500 человек?
Да, где-то так.
То есть, ну, мы не считаем Украину там сейчас. Отдельная тема. То есть, 500 человек, а из них рыцарей сколько? По математике должно быть 50 человек в среднем.
Как отвечу в стиле, что никогда больше, чем хотелось бы, господин ведущий. Ладно. Нам, на самом деле, нужно выходить к каким-то европейским стандартам, но людей же не заставишь специально понижать свой статус. В принципе, можно приехать любому, не рыцарем, кто уже обладает определенным.
Чем отличается реконструктор российский от реконструктора, допустим, европейского?
Европейский реконструктор — это более возрастное более европейские реконструкторы более возрастные. У нас как? У нас обычно этим занимается молодежь. Сначала студент, потом чуть постарше, а Европа по-другому немного.
А вот. Сколько вам лет, Леонид?
Мне 30.
Вот, Леонид и Павел, у меня к вам вот небольшой вопрос. Вам, Павел, сколько лет?
Мне 32.
Вот вам, в принципе, по 30 лет, у вас есть семьи, жены вас ждут. Кем вы в жизни обычной работаете? Ну, вы же не постоянно мечники, рыцари, лучники.
Я работаю на ювелирном производстве.
Леонид, здравствуйте. Отлично. Павел?
Я юрисконсульт страховой компании.
То есть вы, в принципе, довольно такие статусные люди и в этом мире, но все-таки 15 век вас прельщает чем-то. А вот самый изюм этого 15 века, Леонид, что это для вас? Возможность дать кому-то мечом по голове?
Да, ну это, конечно, здорово, но основное — это дух эпохи. То есть просто нравится эстетика. Естественно, я там жить бы не хотел. Я просто примерно как там при Соле, как все было, и жить тогда.
А вот хотя бы небольшой такой элемент из 15 века. Почему именно бы вы не хотели там жить?
Полное отсутствие медицины. Практически полное.
В 15 веке прям... И от любой болезни можно было скопиться.
Полез зуб мудрости, можешь умереть. Заражение, то есть гангрена, можешь умереть.
Друзья мои, спасибо, что мы живем в 21 веке, и что у нас зубы мудрости могут вылазить спокойно. Павел, а для тебя вот плюс, почему ты там, и минус, что тебя пугает в той эпохе?
В реконструкции 15 века я потому, что просто не вижу в комплексе ту картинку, которую я как бы представлял себе, да. Я вижу людей, которые смело боролись за свои идеалы, и людей, которые при этом не боялись трудиться как-то.
Что пугает в той эпохе?
В той эпохе пугает низкая ценность человеческой жизни, конечно.
Поточнее?
Поточнее, умереть множество способов. Дожить до 40 очень сложно. Гуманистические ценности еще так формируются.
А мы еще ругаемся на нашу медицину. Леонид, вот вопрос к тебе. Были ли серьезные травмы, переломы, не знаю, там, разрывы мягких тканей после боя или еще чего-нибудь такого?
У меня 4 шва, по-моему, зашиты.
4 шва зашиты?
Да, но на предприятиях только один, и тот случайно. Все остальное — это до. То есть это как раз бугуртная эпоха.
А да. Вот, Леонид, расскажи для наших уважаемых слушателей и зрителей в Фейсбуке, что такое бугурт?
Бугурт — это спорт от реконструкции.
Ну, то есть, я понимаю, поточнее, выходит 10 на 10 человек и долбят друг друга мечами?
Да, пока не упадут.
Насмерть?
Нет, не насмерть, но пока не хватит. Вот.
А на фестивалях были случаи, когда кто-то погибал вот за последние лет 10 в России?
Я, если честно, подробностей-то не помню, но вот слышал, был один такой случай, на фестивалях человек погиб, но он свалился со стены. То есть...
А, это где-то под Выборгом, да. Что ли? Да, слышал про это тоже. Ну вот, с одной стороны, получается, у вас очень опасное увлечение, Леонид, а с другой стороны, в принципе, если соблюдать какие-то меры безопасности, это интересно, это позитивно, и хочется в этом поучаствовать.
Как и везде. Соблюдение техники безопасности. Еще, да, куча, могу сказать, хорошие отношения внутри фестиваля, залог отсутствия травм.
Друзья мои, а самые интересные подробности битв и прочих интересностей мы узнаем после небольшой рекламы. Не переключайтесь.
Авторадио. Реклама. Стабильная работа, стабильные отношения, стабильный секс. Скажете, что это скучно. Но я не сторонник приключений.
Виардо Форте. Биологический активатор тестостерона. Поможет вернуть мужчине стабильность в сексуальные отношения. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
Авторадио.
Мое дыхание, утро мое ты раннее, ты и солнце жгучее, и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшей, по такому случаю ты подожди. По такому случаю ты подожди. Эй, подожди, себя-то я самой красивой стану я. Как же найти звезду мою? А, звезда, рюкзак за плечи. И пошел, а, звезда, рюкзак за плечи. И пошел. Ты моя мелодия, ты вроде ты и вроде я. Мой маяк у вечности на краю. Спросят люди вновь еще, ну как ты к нему относишься? А я тогда им эту песню пропою. Я тогда им эту песню пропою. Что ты мое дыхание, утро мое ты раннее, ты и солнце жгучее, и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшею, папа, по такому случаю ты подожди. Такому случаю ты подожди.
Радиоблог шоу «Незашоренные».
Отличная была песня. С вами снова Михаил Шор, программа «Незашоренные». И сегодня мы с вами обсуждаем 15 век, Средневековье. И вместе со мной два чудесных реконструктора. Это Павел Вахмянин и Леонид Чернов. Леонид, вот ты сказал, что Павел очень сильно пострадал во время разнообразнейших турниров раньше. Павел, это правда?
Во время турниров не пострадал. Тренировки были, когда еще только начинал, вот, до еще реконструкции движения.
Самая тяжелая, самая тяжелая травма, которую ты получал?
Ну, это зубы. Передние зубы.
То есть передние...
Да, гарды получил, незащищенный. Это была просто тренировка, как еще в 90-е, конце 90-х, начало 2000-х годов. Вот, давно занимаюсь.
Ну, то есть это ударили мечом и его гарда.
Нет, это просто... было деревянное еще пока, реплика меча.
А, это еще, да, репликой?
Да, это еще толкинистская юность, скажем так.
А, то есть...
вот оттуда.
А вот говорят, что у нас в Иваново, в Иванове даже некоторые занимаются таким фехтованием, ну, не знаю, там, бесконтактным, что ли?
У нас вообще в Иваново есть отличные фехтовальщики турнирные. Не побоюсь, они чемпионы мира. Это Кирилл Данилов, Евгений Володьков, Сергей Козлов, Александр Осадкин. То есть и девушки не отстают. Это чемпионы мира реально по версии турниров Sportfish.
Если бы они бы вышли в 15 веке после против рыцарей, кто бы кому накостылял?
Мы вообще ребят звали к нам, они нас тоже, мы их знаем, это просто наскоп был раньше единый, да, как бы, ну, у нас и сейчас он единый, просто разные направления осуществляем, вот. Вообще в 15 веке накостыляли бы, наверное, все-таки порядком люди, потому что пехотинцы как раз в то время побеждали рыцарей, профессионалов. Они брали строем, они брали выучкой определенной, когда рыцарь брал индивидуальным мастерством, конечно же, своей подготовленностью и закованностью.
Леонид, вот вопрос к тебе. Как вообще власть относится к движению реконструкторов? Кому помогает, кому не помогает? И с чем это связано?
Помогает в основном русским, то есть реконструкторам Руси или те, кто... были на этой территории, то есть кто 9-10 века.
Я понимаю, что помогаю даже там тем, кто реконструирует хазарский каганат.
Нет, таких нет просто.
Таких нет? Никто Хазарию не реконструирует?
Ну, прикольно. Я, по крайней мере, не знаю.
Ну, то есть помогают викингам всем, да?
Да, помогают викингам, помогают 17 века, кто занимается Московской Русью, то есть времена Ивана Грозного. Это самое начало, то есть московские стрельцы, это смутное время, это первые романы, вот эта эпоха.
Слушай, начало 17 века. У вас же доспех выглядит намного красивше, чем, ну, практически любой простой доспех викинга там 9 века.
Ну,
и при этом помогают им из-за того, что дешевле или что, Павел?
Мы англичане.
Есть интересная история из Ростова, когда просто пришли в клуб и сказали ребятам, что, ну, не тем занимаетесь, собирайте Русь. И они, скажем, как сейчас говорят модно, запилили мемчик, там фотографии из рисунки Куркина, да, написано. И там все-таки представительные в латах стоят рыцари, и под ним подпись: «Делаешь доспех не для Руси, да ты во власти темных сил».
Отлично. Ну, то есть я правильно понимаю, что... под общую гребенку берут скандинавских даже воинов, кто реконструирует норманов, их каким-то образом приписывает к Руси и дают им баблишко?
Ну, все зависит вообще от адекватности тех, кто приписывает. На самом деле, я думаю, что реконструкция, она должна комплексно восприниматься. То есть, если в России есть реконструктор, который знает историю какого-то, какой-то эпохи, какого-то времени, как правило, и история Руси интересуется, это во-первых. Во-вторых, они, как правило, патриоты, то есть нет таких людей, которые бы сказали, вот я, мне интересна Англия, но мне вообще плевать, где я живу, и все это я вот сейчас возьму, перееду в Лондон по-быстрому. Нет, люди интересуются историей комплексно, им просто вот именно реконструируют что-то конкретное. Вот сейчас интереснее это, да? Есть люди, которые очень много эпох, фестивалей разных считают, не знаю, как им удается по времени, но...
Леонид, а вам хоть раз в поездках помогали кто-нибудь чем-нибудь или нет? Или ездите по фестивалям и ездите сами английские воины?
Ну, я ни разу не помнил, так, чтобы такого было.
Отличное, отличное развитие массовых увлечений.
Нет, помогали нам, на самом деле.
Из власти или нет, ну, частные спонсоры?
Они обладали определенной властью. Это были начальники поезда Иваново-Санкт-Петербург. Помогали, по крайней мере, это все погрузить и не брать от нас какие-то дополнительные...
Вот это отличная поддержка инициатив. Леонид, вот такой вопрос. Я обещал до эфира ответить на вопрос, что спасают ли средневековые умения битвы там на мечах, на чем-то еще в наше время?
То есть... Ну, если носить с собой меч на улице, то да, поможет.
А если не носить меч?
Ну, тогда все как обычно. Ну,
то есть нет никаких там скрытых приемов 15 века? Там. Ну, то есть, а если, а не было такого, что вот вы шли с репликой меча, и вдруг откуда ни возьмись, появились какие-нибудь дурачки, попросили у вас закурить, вы достали меч такие...
У меня есть одна история такая достаточно давняя, вот тоже из древних седых времен, когда я толкинистом занимался, и иду с тренировки, ну, мне было тогда лет, наверное, 17, что ли, или 16, на мне кольчуга под курточкой висит. Возвращаюсь я через плохой район, где там наркоманы, это в сторону Шевченко... Ну, не суть.
Не надо называть эти тайные тропы так.
Вот, и на меня, время позднее, часов уже, наверное, 11, ну, у меня два наркомана. Типа, дай денег. Я говорю, а у меня нет денег, не дам я вам ничего. Ну, тот нож вот так вот приставил к курточке, я говорю, убери, там руку так. Он меня взял, пырнул, нож сломался, эти двое испугались и бежали.
Это просто шикарно. Друзья...
Ничего приятного на самом деле тогда не было.
Носите, да, носите кольчугу под одеждой, и вам не страшны хулиганы. Ну, это, конечно, очень интересная история. А вот у вас доспех, Леонид, состоит все-таки из большого количества металла, да?
Ну да. То есть...
Если вас стрельнут метров с 20 из пистолета Макарова, не дай бог, конечно, пробьет пулька или нет?
Вот если с 10, тогда мне плохо будет, потому что пуля пробьет одну часть доспеха, отрикошетит от второй, то есть от задней спинки, к примеру, и пойдет гулять по доспеху.
Ага, ну то есть вас лучше стрелять близко. Павел, а у вас же меньше металла в костюме?
У меня на самом деле получается такой стеганый матрас, под которым кольца, и это комплексная защита, типа кевларового бронежилета. Но, от средневековых стрел, как оказалось, защищает неплохо, потому что был эксперимент. Идет попадание в мягкую многослойную ткань. Ну, она условно мягкая, потому что она все-таки плотная. И после этого стрелы застают в кольцах, там еще подоспешная одежда. Как писал Людовик XI, король Франции того времени.
Я плохо...
Он видел едва ли более нескольких людей, которые в таком доспехе были пробиты стрелой с дистанции ближе, чем 50 метров. Это он ордонанс создал про то, чтобы его подданные такие доспехи делали.
Леонид, а вот вопрос все-таки к вам такой, может, он вам покажется странным. Вот скажите мне, вы как часто одеваетесь в доспех?
Ну, в сезон на самом деле регулярно. Сезон — это лето.
А по городу ни разу не ходили по Иванову в доспехе?
Ну, недавно участвовали... Как это мероприятие, Паш, называлось? Когда нас рисовали.
Вас рисовали?
Да.
Павел?
Да, это было на прошлый день города. Нас пригласили именно непосредственно попозировать просто-напросто, чтобы порисовали ученики художественной школы, рыцарей. Мы вот участвуем в каких-то адресных мероприятиях, обычно в каких-то шоу, в программах нет.
Леонид, ну не было желания.
Нет.
Встали. Павел, а у вас не было желания пройтись по городу?
Нет, нас почему-то вот очень многие какие-то неадекватными свойствами наделяют люди. Думают, что если человек какой-то, ну вот, 15 веком занимается, значит, он, скорее всего, вот хочет бегать в этом по улицам, кричать, что он рыцарь. Это вот все оттуда, вот из толкинических корней, видимо, насмотрелись уже мирные граждане у нас, да? Но Но, как правило, те, кто занимается живой историей, средневековья, и не только, они взрослые такие люди, которые с головой хорошо дружат, неплохо зарабатывают, ну или хотя бы стараются это делать, да, регулярно, довольно социализированные причем. И вот общий такой стереотип о таком бешеном дурачке в майке Мановар, который бегает по улице там с тяжелым мечом, он не ко всем применим реконструкторам далеко.
А сказать. Что была за шутка про 100 рублей и реконструкторов?
100 рублей реконструкция.
Ну, когда нас фотографировались тогда в приграничной крепости, ну, как, было день для туристов, туристов пришло много, все фотографировались, то есть, по сути дела, нам жарко, мы стоим, нам тяжело, то есть уже были показательные выступления, переодеваться пока нельзя, ну и постоянно подходит, дайте сфотографироваться, дайте сфотографироваться, дайте сфотографироваться. Ну, потом мы уже надоело это, и говорим, 100 рублей. Вот, а нас спросили, а вам не стыдно? Uh-huh. Вот вы такие стоите красивые и хотите, чтобы за 100 рублей с вами сфотографироваться. Ну, девушка, мы вообще-то должны жечь, грабить, убивать, а мы тут
за 100 рублей фотографируемся. Отличная шутка. Друзья, сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, не переключайтесь, дальше мы узнаем больше про 15 век.
Радиоблог шоу «Незашоренные».
В голове столько мыслей, кому их рассказать? Да и я здесь один, лучше их записать. Нужно продолжать двигаться, а не бежать. От себя не убежишь, в 30 это надо знать. Ты можешь поменять страну и континент. Ты можешь сорвать куш и упустить момент жить. Будто бы границ нет, уходя после себя оставить след. Меня уносит с собой ветер перемен. Мимо крыш домов, мимо кремлевских стен. И я парю над городом, как Супермен, покидая его душный плен. Еще один раз здесь только я и ты. Последний звонок и горят мосты. Из-под ног ушла земля, я давно отпустил. Но я все еще люблю тебя. Пришел момент всю жизнь поменять и новые вершины покорять. Поверь, мне так трудно говорить прощай. Я уеду жить в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Я уеду туда, где большая вода может быть навсегда. Я уеду жить в Лондон. Мне на славу ты снится. Но проблема одна, в направлении том. Из Москвы никогда не идут поезда. Я уеду жить в Лондон. Видно там с балкона пишу мемуары, а по парку гуляют влюбленные пары. Я сейчас в эпицентре этой красоты. Правда жизни такая, сочиняя мечты. Ты можешь сбросить весь ненужный груз, очистить дом от мусора, включить джаз плюс. Поменять свое сознание, направить весь поток энергии на созидание. Я научился летать, оттолкнувшись от стен. Мимо площади, пролетая Биг Бен. Я парю над городом, как Супермен. Пожалуй, здесь останусь, я попал в его плен. Так счастливы здесь смогли быть я и ты. Но время не ждет, и горят мосты. Где бы не был на земле, я давно отпустил. Но я скучаю по тебе. Пришел момент всю жизнь поменять и новые вершины покорять. Поверь, мне так трудно говорить прощай. Я уеду жить в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Я уеду туда, где большая вода может быть навсегда. Я уеду жить в Лондон. Мне на славу ты снится. Но проблема одна.
Мы Радиоблог-шоу «Незашоренное».
А мы не уедем жить в Лондон, потому что Лондон приехал к нам. На самом деле у нас сегодня два реконструктора из 15 века. Они к нам практически перенеслись. Вот, у нас в гостях Павел Вахмянин и Леонид Чернов. Леонид, вот скажите мне, в 15 веке в Европе и в Англии мылись или ходили в вонючие, как вот часто говорят про немытую Европу?
На самом деле мылись, но тут очень много зависит от человека. Вонючих-то и сейчас хватает,
это
на самом
факт.
Деле.
Павел, а вот все-таки расскажите, с каких пор в Европе стали мыться? Потому что у нас часто говорят, что на Руси все были в банях постоянно, а в Европе все ходили вонючие и от них плохо пахло.
В Европе мылись, я думаю, всегда. Вопрос только, сколько и кто. Вот. Чем выше был социальный статус, тем проще было раздобыть дров, чтобы согреть воду, потому что не было тогда центрального отопления и горячего водоснабжения.
Но и тогда простой человек не мог прийти в лес и срубить дрова, потому что лес принадлежал как какому-то статусному чуваку, и за это его могли
покарать.
Нет,
это очень, как правило, большой стереотип. Дрова, хворост всегда разрешали собирать. Вопрос, были ли они поблизости в этой местности. Это, во-первых. Во-вторых, хотел ли этого сам человек. Может, ему просто некогда было, он работать должен был с утра до ночи, чтобы просто все успеть и жить, остаться. Есть другие потребности, покушать там, например, вот. Но могу рассказать интересную историю про турнир, как мылись после него. То есть зажиточные, да, там, французские дворяне первыми мылись герцоги, короли, а потом в том же чане все по мере очередности. То есть последним вопрос, вот, хорошо, что он помылся в этом уже или нет, это, конечно, актуально.
Отличная гигиена. А вот скажите мне, в 12 веке, как я понимаю, в Европе мылись не так часто, как в 15-м.
Да.
И, то есть, в 12 веке воинство могло вонять так, что их конкуренты могли со слезами на глазах упасть и сказать, мы сдаемся, нет?
Ну, они видели, как эта банная культура, она же от римлян осталась и с востока пришло. То есть они видели Византию, это у сарацинов бани. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки неприятный запах, он ощущается всеми. А в-третьих, есть определенные неудобства, связанные с грязным телом. То есть это то, что портится одежда, доспех. Одежда, кстати, в 15 веке очень красивая. Это Леонид про доспехи сказал. А там вот просто уже, по сути, высокая мода появилась.
Леонид, Павел тут чего-то нам не договаривает, мне кажется. А все-таки все ли могли помыться в 15 веке? И как часто, хотя бы, может, есть какая-то статистика, там, раз в месяц, раз в два месяца, раз в полгода?
Ну, статистики у нас нету, сразу говорю. Но если есть возможность вымыться, человек вымоется, если он склонен к чистоте.
Но это наша сейчас русская психология.
Нет, 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 тогда же это было, потому что, во-первых, паразиты, во-вторых, надо помнить, что человек сам по себе, ну, не может долго не мыться. Ну и в-третьих, еще есть такой момент, что в натуральных тканях и при той при том состоянии экологии мыться хотелось меньше. Говорю из собственного опыта. Когда на фестивале ходишь в натуральных тканях и далеко от города, то мыться хочется гораздо реже, потому что идет пот, вот высыхает, ты чистый.
Павел, вот вы прямо сегодня так все интересно рассказываете, особенно в перерывах. Друзья, а то, что происходит в перерывах, вы можете посмотреть у нас на Фейсбуке в трансляции. У меня, я Михаил Швор. Павел, вот вы так вкусно рассказываете, что вот хочется прямо заняться реконструкцией. Как стать юным реконструктором?
Можно и не юным, в принципе, все возрасты покорны. Единственное, что в боевых взаимодействиях можно участвовать 17 лет, это правило, человек уже за себя начинает отвечать. Чтобы попасть к нам, можно найти нашу группу ВКонтакте, она называется по-английски «Кто владеет языком, собственно, тех, кого мы реконструируем», The Pembrokeshire Troopers, это группа, или ополчение Джаспера Тюдора при Босуорте, или мою просто страницу ВКонтакте.
Павел, значит, напомните еще раз, как вас найти? У вас очень редкая фамилия, и я думаю,
пишите по-английски Вахмянин Павел. Я думаю, что, может быть, мы Михаилу просто скинем контакты, да?
Это будет уже дороже.
Да. Но достаточно найти группу «Война Алой и Белой Розы», и там просто я вот в администратор числе и написать просто, как бы мне найти в Иваново тех, кто занимается реконструкцией 15 века и вашей эпохи. Мы там уже администратор, подключимся, вас найдем.
Леонид, а в ближайшее время какие будут фестивали крупные, куда вы собираетесь, или там представители вашего клуба?
Мы с Пашей поедем в ближайшее время, вот в конце июня, в Подмосковье на фестиваль «Фортпост». Как район называется? Рузовский. Uh-huh. Вот. Там обычное мероприятие, то есть это 15 век, не мультифестовое, а именно вот наше внутреннее по эпохе мероприятие.
Зрители там могут быть или все-таки
ну,
только...
если доедут, наверное, никого не прогонят.
Друзья, у нас остается буквально 3 минуты до конца нашей передачи. Павел, Леонид, может, прям пару слов для наших слушателей? Может, вы призовете их в свои ряды или еще вы им пожелаете что-нибудь?
Желаем любить историю. Если хотите ездить с нами на интересные фестивали, проводить время необычно, пожалуйста, обращайтесь. Что еще хотел сказать? Вообще... хотел, чтобы люди жили правильно, честно. А уж если это будет, история очень понравится. История, на самом деле, нас учит понимать то, что сейчас происходит с нами, и ценить то, что у нас сейчас есть.
Леонид?
Ну, история знать нужно, но история знать необходима, потому что человек, который не знающий историю, он, по сути дела, слеп. Вот как мы можем быть слепы с точки зрения, ну, просто без зрения, так же без памяти мы не можем вспомнить, что было вчера, и не можем понять, что будет завтра.
Друзья, огромное вам спасибо, что были с нами этот час. Увидимся, услышимся с вами через неделю. Прощаюсь с вами, хороших вам остатков выходных.
Радиоблог-шоу «Незашоренные». Незашоренные.